Вот. Значит так, друзья мои. Итак, мы с вами сейчас заканчиваем окончательный бесповоротный с классической философией европейской. Весь наш курс семестровый практически в этом смысле завершен. Да, мы покончили с вами с традицией Канта, Гегеля и прочих товарищей, поскольку эта философия умирает вместе с предметным кризисом самой философии. Вы помните прекрасно, что такое предметный кризис. Да? Надеюсь, что ни у кого не вызывает сомнений, что он закончился для философии тяжелейшим поражением, да, которого она не испытывала на протяжении всех своих тысячелетий развития. Да? Вот так вот вдруг оказаться никому не нужной, даже всем вредной. Никак философам первых веков вряд ли такая мысль могла прийти в голову. Но, тем не менее, то, что произошло, то произошло. Да, и, естественно, реакция на разбегание всех гуманитарных, так это называют, прежде всего, гуманитарных наук, социологии, психологии, логики, педагогики, кстати, педагогика тоже очень много, как философия. Я вот сказал, что я буду работать с детьми сама, сама знаю, как воспитывать, образовывать, обучать, не нужна нам никакая философия. Вот, естественно, реакция среди самих философов, да, нужно что-то делать. Да, и первая группа философов, которая еще даже до предметного кризиса осознала всю тяжесть падения и попыталась даже на организационном уровне предложить свои версии дальнейшего движения, это так называемые философы жизни. Философия жизни – это не есть какая-то осознанная группа людей, которые друг друга хорошо знали, далее работали в рамках какой-то кафедры, университета и так далее, и так далее. Его нельзя назвать школой в этом смысле. Да? Это скорее соединение таких вот глубоко нетрадиционных, в хорошем смысле этого слова, хотя сейчас непонятно, что значит хороший смысл этого слова, да? Нетрадиционных мыслителей. О двух из них мы с вами поговорили. Имеется в виду любимый философ нашей интеллигенции Артур Шопенгауэр, да? Со своей книгой «Фундаментальный мир как воля представления». Шопенгауэр, вы помните, начал работать еще во времена самого Гегеля, пытался ему себя противопоставить, да, и в организационном, и в содержательном смысле. Сначала из этого ничего не получилось, и казалось, судьба Шопенгауэра – это быть изгоем, маргиналом в философском сообществе, так он, может быть, даже себя и сам понимал. Но все-таки вот когда наконец-то предметный кризис разразился во всей полноте в середине XIX века, народ к Шопенгауэру пришел и сказали: «Ба! Вот, а мы мимо мира как воли и представления столько лет ходили и не видели, что на самом деле все есть проявление спонтанной, бушующей, произвольной мировой воли. А мы, люди грешные, только можем формировать свои представления о ней в виде тех или иных законов, отношений, правил и так далее. Но на самом деле воля неопределенна. Она всегда работает сама с собой в ситуации неопределенности. Всегда не знает, чего хочет, поэтому от мира ничего ожидать хорошего не приходится». Ваша идея очень такая важная для дальнейшего самоопределения европейского человека. Второй наш персонаж, о котором шел разговор на прошлом занятии, это Сорен Кьеркегор. Датский философ, тоже нельзя назвать его университетским традиционным философом. Да, никогда он себя не мыслил как преподавателя, как профессора философии. Да, это скорее философский писатель, философский публицист. И сама судьба его весьма трагична была, судьба человека забвения, судьба человека одиночества, одинокой отрешенности от мира, судьба философа абсурда. Ибо Кьеркегор – это тот философский персонаж, который вводит в оборот мировой философии, европейской прежде всего, саму категорию абсурдности существования, абсурдности любых разумных, рациональных, то есть идеальных попыток объять собой мир, все в нем рассчитать, связать, да, просчитать возможности дальнейшего движения, вот, и удобно себя чувствовать. В этом смысле Кьеркегор не только предтеча так называемых экзистенциалистов, прежде всего французских философов 20 века, так как они себя, в общем-то, и считали отдаленными детьми Кьеркегора, вот, но он и предтеча такого мощного движения в философии 20 века, современного движения, как постмодерн или постмодернизм. Да, но постмодернизм понятен всякому, кто читал литературные сочинения постмодернистов, ну, скажем, Пелевина или того же любимого мною Сорокина.
да, Владимира Сорокина имеется в виду,
да, может себе представить отчасти, да, Виктор Ерофеев, вот эта вот литература постмодерна. Но в основании постмодернизма лежит приблизительно та же идея, что и у Киркегора. Эпоха модерна закончилась, пора переходить к чему-то другому. А к чему? К тому, что невозможны никакие общие планы развития социального бытия. Привет. Да? Так называемый метасценарий. Я специально сейчас об этом говорю, потому что краткое упоминание постмодернистов позволит нам заглянуть в самые основания философии нового времени. Постмодерн начинается с утверждения Жана-Франсуа Леотара о том, что метасценарий развития мира больше невозможен. Или вообще невозможен. Что такое метасценарий? Да? Это общие программы, в которые можно включить на законных основаниях, как отдельные составные части, все остальные программы развития. Культуры, науки, политики, искусства, спорта, духовной жизни, религиозной. Да? Все найдет свое законное место в такой общей, вполне логичной, разумной мозаике. Эта мозаика нам покажет магистральный путь развития человека. Постмодернисты, прежде всего французские философы 70-х годов, достаточно справедливо полагали, что именно убеждение в возможности построения такого метасценария, ну пусть даже не сейчас, а через какое-то время, лежит в основании глобального проекта эпохи нового времени, проекта модерна, модернизации. Если мы модернизируем что-то, да, но надо иметь программу модернизации. Напишите программу, да, как сейчас принято говорить, проект, да, вот сейчас национальные проекты, сейчас у нас это слово проект глобальный стало знаковым для нашей социальной жизни. Привет. Вот. Можно написать такой проект, да, в котором все будет обосновано. И главное, что этот проект вполне реализуем, достижим. Что всегда находятся средства оценки того, что происходит, и мы будем двигаться шаг за шагом. Ну вот эта убежденность мыслящего человека а-ля Декарт, да, что силами мышления человека больше ничего и не нужно. Такой проект может быть сформирован и реализован и подвергается сомнению в эпоху постмодерна. Нет, говорят постмодернисты, на самом деле существуют только отдельные сценарии, которые может сформировать для себя, реализовать отдельно взятый человек или отдельно взятое сообщество людей в той или иной сфере. Связи на самом деле между этими сценариями по факту, что называется, нет. А почему же тогда появляется сама идея метасценария? Общий проект, общая программа. Почему тогда так много людей пытается доказать нам, что такие программы возможны и необходимы? А все дело в том, дорогие друзья, и постмодернисты это особо подчеркивают, что народ у нас борется за власть. Понимаете? И самое главное средство борьбы за власть – это доказать, что ты говоришь истину. Истина. Вот право обладать истиной, высказывать истину, установлять ее, и есть то обоснование, которое дает вам возможность властвовать. Причем не только в политическом смысле, но и, например, в науке. Давать задачи, спрашивать, да, говорить, что вот ты это сделал правильно, это неправильно, ну-ка иди сюда, товарищ аспирант или товарищ студент. Да, ты знаешь, как работать с истиной. Истина твоя, принадлежит тебе. Вот впервые постмодернисты связали понятие истины, власти и вот этих глобальных метасценариев в единую цепочку. Как только, а теперь смотрите, как только кто-то показывает пальцем и говорит, а король-то голый, голый король-то, а истина-то что такое истина, что есть истина? Даже если она есть, можно ли ее выразить однозначно, адекватно для всех людей? Показать ее, предъявить ее людям. Как только человек говорит, король-то голый, сила власти теряется. Мудрого, властвующего. Вот именно на такого философа и показывают философы жизни. Они сами являются из себя таких философов. Почему я сейчас заговорил о постмодернистах? Потому что и Киркегор, и Шопенгауэр, а чуть позже Ницше, не просто предлагают новую философию, новую, не классическую, не традиционную. Они и сами своей жизнью демонстрируют следование этой философии. Заметьте, следование ей.
своей организации философской работы они воплощают те же принципы, о которых говорят. Принципы спонтанности, принципы воображения, умение видеть абсурдность, неочевидность, не стремиться загрузить человека или человечество некими метасценариями, проектами модерна. Вот в этом смысле, я думаю, что все философы жизни, Киркегор, Шопенгауэр и Ницше, могли бы подписаться под известным текстом Жиля Делёза. Делёз – это один из отцов-основателей французского постмодернизма. Так вот он говорит, что модерн, то есть Декарт, то есть новое время, начинается с известной фразы «Когито эрго сум». «Когито я мыслю, смыслю я мыслю». Постмодерн, постмодернистское видение мира, начинается с другой фразы, очень похожей, но отличающейся существенно. «Имагинацио эрго сум». Вот квинтэссенция постмодернистского видения. «Имагинацио», что означает, что «я воображаю, значит, я существую». Воображение важнее знания, об этом говорил еще Эйнштейн, кстати. Интуиция, да, креативность человека в любой ситуации, то, что сейчас называется креативность, это основание его существования. «Имагинацио эрго сум». Имагинирует и Шопенгауэр, стремясь прорваться к видению мировой воли. Имагинирует Киркегор, я выражаюсь грубо, но ясно, имагинирует, да, то есть в этом нет в процессе чего-то постыдного, да, имагинирует, да, то есть, хотя что-то такое слышится, какие-то обертоны, да, непонятно, имагинирует, что такое, да, что-то, почему народ засмеялся так, что-то знакомое, да, какие-то нотки, да, обертоны появились. Да? Киркегор, прорываясь к трансцендентному, да, отказываясь от эстетического, этического видения мира, прорывается к воображению в чистой форме его, да, к воображению об абсурдном мире, к попытке мыслить об абсурдном мире. И, наконец, имагинирует третий философ жизни, без которого невозможно представить себе философию 20 века, это Фридрих Ницше. Почему о Ницше надо говорить, несмотря на то, что многие отказываются в праве называться философом, систематическим философом? Дело в том, друзья мои, что Ницше, ну, если следовать известной логике индекса цитирования, знаете такую штуку, да, является самым цитируемым философом всех времен и народов. Вот он стоит во всех рейтингах на первом месте уже сейчас, в наше время. То есть без Ницше не обходится ни одно, так сказать, нормальное философское сообщество, без, по крайней мере, упоминания. Привет. Что, товарищ?
Сплю много.
А?
Сплю много.
Спишь много, а? Проспишь все. Вот. Итак, Ницше. Да, фигура загадочная, странная. Ну, кто-то скажет, что Ницше – это человек, который сошел с ума, в конце концов, от своей собственной философии. Да, и впал в состояние безумия, добравшись до главного. Другие говорят, может быть, это и правда, что Ницше стал одним из идеологов национал-социализма, одним из идеологов германского варианта фашизма. Тут же ницшанцы, естественно, современные сторонники Ницше, пытаются отмазать своего персонажа от этого, говорят, что нет, Ницше на самом деле был неправильно интерпретирован, на самом деле это все сестра его подлая, когда он уже впал в безумие, она начала как бы торговать его мудростью, интерпретируя его работы так, как ей было выгодно. И она встречалась с Гитлером в свое время уже в старости. Да, она там ему передала какие-то сакральные тексты самого своего великого брата. И вот потом пошел этот процесс использования идей. Ну, кстати, по поводу второй версии о том, что Ницше не является идейным вдохновителем национал-социализма, я думаю, что отрицать это равносильно тому, что отрицать факт взятия взятых Фрэнсисом Бэкон. То, что Бэкон брал взятки, понимаете, ну брал, ну что делал. Да? То, что Ницше был идейным вдохновителем национал-социализма, ну был, что делал. То же самое, что Хайдеггер был членом национал-социалистской партии, был. Ну и что ж теперь делать? Ну был, да, и что? Нет, да. Причем можно даже понять, почему и как и все это произошло. И ничего странного, страшного в этом факте само по себе. Вот. То есть версий очень много. Далее я даже усугублю полифоническое, так сказать, видение фигуры Ницше. Вот возьмите три книжки. Наконец-то я вас прощу какой-то литературе. и попытаюсь заставить вас читать. Три взгляда на Ницше современных философов. Ну, не очень современных, но, по крайней мере, философов 20 века. Прочитайте книгу Фридриха Юнгера. Фридрих Ницше. Фридрих Юнгер – это брат знаменитого писателя Эрнста Юнгера, который написал роман «Гелиополис». Да, Фридрих Юнгер. Это 30-е годы. 30-е годы Германии. Немецкий взгляд. Рядом положите книгу того же самого Жиля Делеза, французского постмодерниста. Это 60-й год, который называется «Ницше». Его взгляд на Ницше. А с третьей стороны подоприте все это дело книжкой американского философа аналитического направления, философа-аналитика, совсем из другой оперы, что называется, Артура Данто, не Данте только, а Данто, который называется «Ницше как философ». Английский, американский, французский и немецкий взгляд на одного и того же человека. Если вы внимательно прочитаете, сопоставите три текста, вы поймете, что Ницше как такового уже сейчас не существует. Какого-то аутентичного понимания о нем составить нельзя. Как бы разговор о трех разных людях. Каждый из философов, представляющих определенные направления, совершенно реальные, конкретные, Юнгер, и Делез, и Данте, творят свой собственный миф о Ницше, интерпретируя в той или иной степени его работы, да, сочиняя, домысливая за него, пытаясь при этом решить собственные проблемы, проблемы своего философского направления. Где здесь Ницше? Есть ли, а был ли Ницше вообще? В этом смысле, почитав вот работы интерпретатора, а был ли вообще Ницше-то? Может быть, это какой-то миф? Не было такого человека. Ну, конечно, такой человек был, он что-то писал, но вот то, что с ним сделали, да, то, во что его превратили, это достойно, в общем, удивления. Но и в то же время указывает нам на то, что философия современная – это, прежде всего, набор некоторых инструментов для решения тех или иных конкретных проблем, и неважно при этом, что является поводом для формирования этой системы инструментов. То есть повод может быть разный. Можно говорить о Ницше, о Платоне, о Владимировиче Ленине. Понимаете, важно, к чему мы все это дело с вами представляем, какой проблемной ситуации конкретной, да, в какой проблемной ситуации мы пытаемся задействовать ресурсы той или иной философии. Ну вот, теперь, значит, я попытаюсь свой миф о Ницше сплести. Естественно. Ну а в-четвертых, да, если отбросить Данте, Делеза, Юнгера и так далее, можно ли как-то по-простому? Я, как всегда, вы знаете, представитель такой рабочей крестьянской философии, да? По крайней мере, я так себя позиционирую. То есть я стремлюсь к простоте, к ясности, да, к парадоксальной, правда, ясности, к рискованной ясности. И к той ясности, которая действительно на самом деле что-то проясняет, как вы могли заметить из длительного общения со мной. Да, к парадоксальной ясности, которая, может быть, немножечко смещает сознание в сторону неопределенности своего положения в мире. Ну вот, я попытаюсь свой короткий такой текст о Ницше изобразить вам, следуя вот этой традиции разных его описаний. Итак, Ницше начинает со своего рождения. Рождение его произошло в 1844 году, а умер он как раз на границе веков, в 1900 году. Да, таковы хронологические рамки. Вот. Он начинает не как философ. Это очень важно. Он погружается в атмосферу историко-филологических исследований, которые были очень популярны в Германии середины XIX века. Он учится на классического филолога, то есть на того филолога, который работает с древними языками, древнегреческим и латинским. Такая отрасль филологии, которая занимается античной литературой, античными языками, называется классической филологией. Да, это вот такое устойчивое название. Итак, он занимается исследованием древних авторов, изучает языки, штудирует их, и надо сказать, что здесь сразу же его талант проявился в полной мере. Его первые же работы по истории античной литературы, античной классики были замечены. Привет. Чё так испуганно? Были замечены общественностью. Да, все увидели, что какое-то растет молодое необычное дарование до такой степени, что в 24 года Ницше получил ученое звание профессора. Классической филологии, не философии. Ну, вы понимаете, что человеку, который 24 года стал профессором, да, не просто крупно повезло, но это должно как-то сказаться его на собственном самоопределении. Что это может быть немножко рановато. Да? Можно как бы не понести дальше
ношу профессорства. Да? То есть такие люди обычно начинают считать, что они как бы знают все или почти все, или даже кое-что лишнее. Понимаете? То есть это, конечно, сыграло. Вот. Но развивая то, что он узнал в сфере античной традиции, античной литературы, очень быстро Ницше после своего профессорского вот такого быстрого восхождения отказывается, по сути, от университетской карьеры. Он начинает себя мыслить как внесистемный филолог. Он с отвращением говорит об университетских профессорах философии, академических философов, которые повторяют одно и то же и не способны никакой новой мысли. Да? Он наделяет университетских профессоров философии самыми отвратительными качествами. Говорит, что это в Германии, например, это худшие из бюргеров. Бюргерство вообще было для него синонимом отвратительного мира, да? Отвратительности в мире. Бюргерство, размеренность, порядок, орднунг, да? Воскресное месса, киндеркюхен, кирхен там и так далее. Да? Все это для него было отвратительно, поэтому, кстати, дальше он считает немцев худшими из людей. Это вопрос о национал-социалистике, последствиях Ницше, да, то есть вот Ницше говорит, что немцы вот на сегодняшний день это худшие люди, да, по степени своей вот включенности в некоторый порядок, они не способны преодолеть в себе рабскую мораль, жалкость свою, ничтожество свое собственное. Вот. Но исходник его философского, собственно, учения, это, конечно, античная традиция, античная культура. Он сначала погружается туда, и оттуда перепрыгивает уже в наше время и в последующие эпохи культурного становления человечества. И вот какую идею Ницше дистиллирует, что называется, из истории античной философии, античной культуры в целом. Он говорит о двух возможных путях развития человечества, которые наметились в древнегреческом мире. Об этих путях мы, кстати, с вами тоже говорили. Это путь Аполлона и путь Диониса. Дионисийство и аполлоничество, или аполлонство, или аполлонизм, скажем так. Да? Вот он говорит, что была у европейского человека в начале некоторая развилка, был выбор. Могли пойти по пути Диониса, могли пойти по пути Аполлона. В чем разница этих двух культур, двух типов отношения человека с реальностью? Аполлон – бог гармонии, формы, порядка, вечных и неизменных законов, упорядоченность, математика, трали-вали, идеи, идеальные. Да? Платон. Вечные неизменные сущности, которые предписывают нам способы работы с реальностью. Дионис. В Дионисе спонтанность, да, креативность, да, воля. Воля здесь появляется как одна из характеристик дионисийского подхода к жизни. Отсутствие гармонии внешне, да, но в этом смысле продуктивность, потому что тот, кто стремится к гармонии, к порядку, никогда не создаст ничего нового. Нет интуиции, все логика, форма, да, логическая связность. Где здесь новое? Где оно может появиться? Непосредственность отношения к бытию. Непосредственность. И вот, говорит Ницше, наконец-то выбор был сделан. Было две возможности, две дороги. Появился человек, который убил Диониса, закрыл для европейского интеллектуального сообщества путь к дионисийству. Ну, вы знаете, что на самом деле закрыли его сами дионисийцы, по большому-то счету, да, как блестяще показал Вячеслав Иванов позже в своей монографии «Дионис и прадионисийство». Почему убили? Чем убили дионисийцы, такие интеллектуальные? Возможно для европейского человека следовать по пути Диониса? Чем убили? Потому что все это в то же время сопровождалось знаменитыми дионисийскими мистериями, то есть оргиями ритуальными, да, возлияниями. Да, необходимо было непосредственно слиться с природой в экстазе мистическом. Это не просто приятные размышления о спонтанности, о креативности, да, а это конкретная практика действий. Вот уже один дионисиец у нас выбыл из наших, так сказать, дионисиец-сноубордист, да, выбыл, так сказать, из наших рядов. Вот, понимаете, то, к чему даже путь мыслящего человека, на примере Витухновского, это ясно, как Божий день, приводит в конце концов. Как ты не борешься, понимаешь, с зеленым змеем, все равно он тебя поглощает, если ты превращаешь это в систему.
Либо ты должен обладать очень мощным рефлексивным мышлением для того, чтобы себя в определенных рамках удерживать. Я себя имею в виду.
Шутка юмора. Вот. То есть нужна тренировка мышления. Только люди с очень сильным мышлением, не побоюсь сказать, готовы, в общем, к такому вот пути.
Тем не менее, как массовое явление дионисийства с его мистериями, с его оргиями, конечно, не могло стать продуктивным. И дионисийцы уходят. И дело здесь вовсе не в том, что считал Ницше концом дионисийства. Он считал, что всех испортил один единственный персонаж. Кто, как вы думаете, кто испортил всех? Кто повернул по пути Аполлона?
Да уж прям. Ну как вы думаете, по логике ищи? Гегель, Декарт, Христос, Ницше, Заратустра.
Да нет.
Нет, значит, главного своего любимца ты забыли. Писали, забыли. Это, конечно, Сократ. Вот сократическая традиция, на самом деле, это и есть традиция следования интеллекту, разуму, рассудку, то есть рациональному. Вспомните, в этом была логика. Потому что, конечно, Сократ не придумал концепцию идей. Понятие об идеях, об идеальных сущностях вещей ввел в оборот Платон, это правда. Да? Но именно Сократ первый стал популяризировать интеллектуальное, рациональное отношение к любой конкретной жизненной ситуации, если вы вспомните. Потому что Сократ учил, что работая с конкретной ситуацией, ты должен найти единственный правильный, логически выверенный путь выхода из этой ситуации. И он предлагал методы работы с любой конкретной жизненной ситуацией, пригодные для тебя, конкретно взятого, отдельно взятого человека. Вот этот путь рационализма, путь интеллектуализма, я бы даже так сказал, не просто в мышлении, а в действии, в деятельности, конкретной деятельности человека, и повернул медленно, но верно корабль европейской культуры на путь Аполлона. И вот уже на следующем шаге появляется, ну, естественно, Платон со своими идеями, сущностями, которые всем диктуют, как им надо жить, а там уже до идеи идеального государства рукой подать. Тут на горизонте появляется Аристотель с его следованием природе вещей. Каждой вещи давайте свое место найдем, естественное место, место, вытекающее из ее собственной природы. И все. Все остальное, как говорится по Ницше, это подробности, в частности. Понимаете? Но парадокс в том, и вот здесь Ницше возвращается в 19 век, в свою ситуацию, в ситуацию, на которой он пребывает, что человек в такой системе, в системе Аполлона, можно так сказать, постепенно, как таковой, исчезает. Он превращается в часть механизма, в элемент. Я бы назвал это современным словом. Такого словосочетания, конечно, у Ницше нет. Вы не найдете в его работах такого словосочетания. Да?
Здрасте.
Чего опаздываем, товарищ?
Тест по английскому.
Английскому? Каканскому. Значит,
словосочетание социальной машины. Социальная машина – это, казалось бы, установленный, рациональный, регулярный мировой порядок. Некая социальная ситуация, которая не нуждается в человеке, как в самостоятельном мыслящем. Не нуждается в человеке, который преодолевает этот порядок. Потому что закон сохранения самой социальной машины требует включения однозначного, четкого и ясного каждого отдельно взятого человека на каждом отдельно взятом рабочем месте. Точного и ясного выполнения инструкций. В этой ситуации человек прекращает быть существованием своего как человек, а превращается в вещь среди других вещей, подчиняющуюся неким социальным, внешним по отношению к него законам. И в этом смысле Ницше задает вам, мог задать вопрос, чем такой человек, наш человек современный, отличается от обычного камня, который падает с неба? Да, человек думает, что он отличается от камня, но на самом деле мало чем, потому что как камень подчиняется вечным, неизменным законам природы, так и человек подчиняется вечным и неизменным законам социальной жизни. И прежде всего, и здесь внимание, начинается специфика ницшанского видения мира, подчиняется законам морали, этики.
главный регулятор, главный хранитель порядка социальной машины – это мораль. Мораль, которая делает человека неспособным к дальнейшему движению. Мораль, которая базируется, основывается на представлении о существовании, и здесь тоже внимание, для Ницше важная мысль, вечных и неизменных ценностей. Вот Ницше говорит, до сего момента мы с вами убеждены, европейские люди, что есть некоторая универсальная, всеобщая, вечная, неизменная система ценностей. Добра, справедливости, правды, истины и так далее. Когда мы это начинаем утверждать, мы выстраиваем на каркасе или на фундаменте представление о вечной неизменной системе ценностей некоторые правила поведения, которые тоже полагают вечные или неизменные. И все, товарищи. Вот как только мы эту конструкцию для себя сложили, ценности вечные, правила вечные, все, человек попадает в эту систему, и он превращается в элемент некоторой социальной природы. Или, говоря современными словами, социальной машины. Его задача – выполнять эти правила и не пытаться за пределы этих правил вырваться. Как только он пытается что-то свое сделать, да, ему говорят, нельзя, это нехорошо, это неправильно. А что такое правильно? А вот правильно – это то, что мы считаем правильным. Система замыкается, система замкнута сама на себе. Она замкнута сама на себе до тех пор, пока мы считаем, что ценности могут быть вечными. Но Ницше со всей определенностью утверждает, это первый его фундаментальный тезис, что вечных ценностей не существует. Что как ценности устанавливаются человечеством на определенном этапе своего движения, точно так же они и должны преодолеваться. Они должны разрушаться. Разрушаться кем? Тем человеком, который движется основным инстинктом по Ницше. А что такое основной инстинкт по Ницше? Следующий его тезис. А? Что такое основной инстинкт по Ницше? Основной инстинкт мыслящего человека. Не то, о чем вы подумали, естественно. Вы всегда думаете об одном и том же, это понятно. Вот. Чего?
Студент.
Кто вы?
Студент.
Да вы что? Не похоже. Никогда бы не подумал. Стрелять на улице. Ну вот. Основной инстинкт по Ницше всякого человека, который пытается реализовать себя, это воля к власти. Воля к власти. Вот то, что постмодернисты потом подхватят, да, увидят властвование. А что значит воля к власти? Это не просто формальное подчинение себе других людей. Это умение или возможность, способность управлять ситуацией вокруг тебя. Управлять самим порядком, преодолевать этот порядок, разрушать его. И только тот человек, который по-настоящему обладает этой способностью, может закладывать новую систему морали, говорит Ницше, новую систему ценностей. И через какое-то время, если воля к власти в человеке будет проявляться по-настоящему, в европейском человеке, появится то, о чем обычно всегда вспоминают, говоря о Ницше, о его знаменитом, как называется это понятие? У Ницше, слышали про него наверняка. Итак, исторический характер ценностей. Ценности должны быть преодолены. Мораль должна быть новая. Все должно двигаться. Да? Для этого есть базовое стремление человека, воля к власти, к разрушению, в том числе, между прочим. И только на этой основе человек может двинуться дальше и появиться как сверхчеловек. Übermensch, да? Übermensch. Все, говоря о Ницше, всегда вспоминают, это вот отец-основатель идеи сверхчеловека. Да что такое сверхчеловек по Ницше? Ницше говорит, очень простая идея на самом деле, ясно, ничего здесь загадочного нет. Ницше говорит, так говорил Ницше, да? Хотя работа называется «Так говорил Заратустра», да? Но так говорил Ницше. Он говорит, ну смотрите, во что мы превратились, а? Разве это вообще люди? То, что немцы худшие из людей, это понятно, да? Но и в целом остальные-то не намного лучше. Понимаете? Люди порабощены, они рабы морали, рабы той системы ценностей, которую для себя сами установили. И еще же всячески, философиями, науками, культурой своей, искусством, как бы уговаривают себя. уговаривают. Ах, это самый лучший из миров. Все здесь правильно, все здесь замечательно. Или не очень замечательно, но мы знаем, как оно должно быть. Давайте исправлять мир. В соответствии с каким образом? С тем, который сами же мы для себя сформировали. Из глубины нашей традиции, из глубины наших рабских ценностей, рабской морали. Короче говоря, нет здесь человека уже. Человек исчез. Понимаете, человек как самостоятельное, как то, что может двинуться дальше, исчез или исчезает. Последние крохи от людей остались. Да, Даша? Последние крохи остались от людей. Лучшие из людей все здесь присутствуют, да? Вот последние остались, сидят, да, ждут. Когда же за ними придут, так сказать, чтобы вывести их из тьмы? Последние люди, вот куда им деваться? Как им спастись от мира? Можно. А что вы здесь собираетесь делать? Да ты что? Здрасте. Давно не видел вас, судари мои. А? Что же с вами делать? Давайте их накажем как-нибудь. Как? А? Понидше? Это надо подумать, как понидше наказать человека.
Да чтобы ему не обидно еще при этом. Больно, но не обидно.
И больно, и приятно, как будто врач отсек страдавший член. Да?
Пушкин, дорогой. Знаете,
да. Ну вот. Вот, значит, единственная возможность вырваться из этой дурацкой, как скажем, аполлонической жизни, которая приводит к деградации человека. И вот немцы, говорит Ницше, демонстрируют в полной мере, к чему они пришли. У них уже ничего живого нет. Все они окружили своими, опутали своими вот этими порядками, да? И человеку даже не приходит в голову, что можно жить по-другому. Понимаешь? Можно жить по-другому. Единственный путь – это следовать по-настоящему, следовать основному инстинкту. То есть воле к власти. Не принимать никакую истину как окончательную. Не надеяться, что и наука в этом смысле, и уж тем более философия, даст какой-то проект, какую-то программу правильной жизни. Понимаете? Вот в каком-то смысле, смотрите, что делает Ницше, если немножко обернуть его систему, да? Он считает, что спасение человека, восстановление человеческого в человеке, подлинного в человеке, заключается в том, чтобы своего рода вот, взять мировую волю Шопенгауэра, мировую будущее, и поместить ее в самого человека. Понимаешь? Воля Шопенгауэра, мировая, спонтанная, энергетическая воля, должна вернуться в человека. Что, товарищи? У нас лекции до бесконечности.
Тут шапку носить. Тут
совсем здесь поворот. Старшие дети, поэтому здесь сложности. Ну вот. Смотрите, значит, впусти в себя мировую волю, пусть она наконец-то подействует на тебя самого. Не просто ты ее созерцай, а у Шопенгауэра, помните, поэты, отшельники могут увидеть мировую волю, да, в отличие от обычных людей, в том числе ученых, которые только на уровне представления, они что-то пытаются, какие-то модели, какие-то законы сложить. А ты впусти в себя эту волю, человек, впусти в себя волю, действуй в соответствии с ней, а не с какими-то аполлоническими правилами, правилами философии, правилами науки. Откройся мировой воле. Откройся мировой воле, говорит Ницше. И тогда есть надежда, внимание, коллеги, тогда есть надежда, что не сейчас, не завтра, может быть, даже не послезавтра, и появится новый человек. Тот самый Übermensch, сверхчеловек. Ницше говорит, я нигде не вижу сейчас этого сверхчеловека. Даже зачатков его нет. И я не сверхчеловек. Ни в коем случае. Иногда говоришь, что Ницше вот там признал себя сам сверхчеловеком, поэтому и помешался в итоге, да, сдвинулся по фазе, там, побили лошадь там при нем, и вот он там, так сказать, с ума сошел от этого созерцания, этого страшного, так сказать, неприятного происшествия на улице. Там. Все. Но нет, он говорит, не вижу нигде. Могу только предпосылки указать. Воля к власти, да, преодоление ценностей, и спонтанность, креативность. В каком-то смысле imaginatio ergo sum. Я воображаю, следовательно, я существую. Только тогда может появиться новый человек. И это будет человек,
новый и в биологическом смысле, между прочим. Ницше об этом говорит. И в социальном смысле. То есть он появляется как новый социобиологический тип. И самое главное, у него будет новый тип морали. Новый тип. Какой, еще не совсем понятно. Понимаете? Задача Ницше – расшатать основания. Привести мир в неопределенность, в хаос. Из этого хаоса может появиться новый, новый индивид. И так до бесконечности, конечно. Но пока, говорит Ницше, еще очень далеко, даже до следующего этапа. Понимаешь, мы настолько остановились, настолько заскорузли в своих идеальных представлениях о мире, что дай-то Бог, что еще лет через 100 появится хотя бы первый сверхчеловек реальный. Первый сверхчеловек. Вот как он будет выглядеть, Ницше не говорит об этом. А что говорить? Если говорить, значит иметь какой-то образ реальный его, где-то, на кого-то показать, но кто это? Такого человека нет. Мораль у него будет. Это не моралист, это не человек, а мораль. Но новый тип морали. Потом произойдет то же самое. Расшатывается мораль, воля к власти идет дальше, спонтанность в человеке развивается и так далее, и так далее. И в конце концов появляется новое видение. Вот такая вот достаточно простая система. Видите, тут даже и системы-то философской никакой нет. Заметьте, что и Шопенгауэр, и Киркегор, и Ницше не дают нам никакой систематической философии. Вот, ребята, первое определение, вот второе, вот аксиомы, вот теоремы. Будьте любезны, выучить. Что здесь учить? Понимаете, когда народ начинает учить вопрос о Ницше на экзаменах, да, к экзамену. Что здесь учить? Ну да, воля к власти. Да, путь Диониса, путь Аполлона. Да, преодоление системы ценностей, сложившейся на сегодняшний день. И, наконец, появление сверхчеловека. Но, почему философия Ницше наделала так много скандалов и в свое время, и впоследствии? Понятно, почему, дорогие друзья, кто видит это? Почему она стала столь необычной? Кто видит? Почему? Почему на нее стали... Тут же все, казалось бы, просто. Если почитать «И волю к власти», «И по ту сторону добра и зла», «И так говорил Заратустра», это же, в общем, не философия в нашем традиционном, это не Кант и не Гегель. Да? Почувствуйте разницу. Положите рядом критику чистого разума, да, с одной стороны, а с другой стороны «Так говорил Заратустра». И можно ли объединить авторов этих двух работ одним названием «философ»? Поневоле задумаешься, а кто-то из них вот философ, а кто-то нет. Какой из них, кто из них философ, да? Понимаете, кто из них философ, а кто нет? Ну, Кант, ну и что? А может быть, Ницше, наоборот, Кант не философ. Со своей систематичностью, логикой, рассудком и так далее. Хотя, между прочим, я вам рассказывал о том, что в жизни Кант был совсем другим человеком. Да? Как раз он был совсем не таким упорядоченным и нудным, как выглядит на страницах своих сочинений. Но, тем не менее... Прежде всего, значит, что здесь привлекает? Почему привлекло ницшанство? Да? Почему появилось движение ницшанцев? Да? Почему? Как вы думаете? Ну, давайте, ваше соображение, коллеги.
Может быть, потому что он предсказал события вот, фашизма?
Ну, предсказал, понимаешь? Он же не показал, что вот сверхчеловек идет. Понимаешь? Причем, заметьте, он обратил очень немало горьких, тягостных слов критических в адрес Германии. Вот хотя, так сказать, национал-социализм, так сказать, да, вроде бы питался соками Ницше, но национал-социалисты спрятали главное, да, критику немецкого образа жизни, бюргерства. Бюргерства. Упорядоченности, вот этого Орнунга и так далее. Он это убрал. Немцы худшие из людей. Худшие, потому что они больше всего погрязли в этой морали. Морали рабской. Убили в себе все живое, все деятельностное, реальное, творческое, имагинирующее. И тем не менее Ницше – популярнейшая фигура в Германии. Why? Do you cry, Willy? Ну, какие есть соображения? Нет соображений. Устали уже, да? Уже у вас какая-то усталость в членах. Остальные все работают вполне успешно. Да? Ну, если подумать. Если подумать. Чуть-чуть дальше. Дальше. Продвинулся. Может быть, ответ он не такой уж и сложный. Не заумный, не
запутанным. Я не спрашиваю вас ничего, что как бы выходит за пределы нормального здравого смысла. Здравомыслия. Мы же к простоте, мы же рабоче-крестьянскую философию создаем, правильно? Мы же к простоте возвращаемся,
восприятие. Ну? Давай. Нет? Ну а в чем отличие? Вот в чем, давайте этих трех соберем вместе, да? Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше. Да, можно назвать их общей группой философов жизни. Да, не классические философы, а антипатичные даже современные им академической философии, резко себя дистанцируют. Но что между ними общего все-таки, друзья? Не только то, что они говорили о жизни, о бытии там и так далее. А что общего? Ну, если попытаться вот признаки их базовые выделить, как говорится, ключевые. Вот эта группа неклассических философов. 19 век. Все умещаются в пределах 19 века. Ницше последний среди них умер в 1900 году. Да? Все 19 век, ничего более. Пока не забрасываем себя в 20 век. И тем не менее, именно эти философы, на мой взгляд, мне уж позволю свою версию, если вы мне не даете, тогда свою изложу, как обычно, по своей дурацкой привычке. Да? Продемонстрировали прежде всего совершенно новое своей жизнью, своей работой, стилем своей работы, новую систему принципов самого философства. Вот содержание их философии, содержание, оно может быть достаточно тривиально. В конце концов, подобные идеи и ницшевские, и киркегоровские, и шопенгауэровские можно встретить у множества других писателей, авторов и так далее. А вот принципы проживания философом своей жизни гораздо более интересны, чем то, о чем они писали непосредственно. Да? Идейное составление, составляющее. И в этом смысле, между прочим, они как раз-то себе и не противоречили. Потому что все трое утверждают, что нельзя буквально следовать идеальному идеям. Понимаете, идеи в каком-то смысле вредны. Они обманывают человека, они его порабощают, когда он верит в них безотчетно, да, не критически, и вот и начинает следовать, открывает для себя некие истины с большой буквы. Не надо следовать истине, надо следовать себе. Если бы они жили сами бы по-другому, то можно было сказать: ребята, о чем вы тогда говорите? Вы сами следуете некоторой истине, да, вы сами следуете идеальному. Поэтому вы своей жизни не доказываете справедливость своих суждений. У вас в книжках одно написано, а в жизни вы живете совершенно по-другому. Вот принципы новой работы философов, новой организации жизни, философствовали. Здесь, конечно, на их примере надо бы посмотреть. Может быть, нам эти принципы с вами пригодятся в будущем, если мы себя каким-то образом зафиксируем. Причем это действительно принципы не вечные и неизменные. Да? То есть это не то, что надо выучить, вызубрить, а то, только чему можно по-настоящему следовать вот этим принципам. Как бы я их суммировал? Моя версия. Вот все три. Да? Можно еще там как-то прибавить сюда, еще. Я даже знаю более того современных философов, как это ни странно, которые вполне вписываются в эту программу. Уж казалось бы, от кого, а только от современных философов нельзя ожидать, что они будут следовать принципам вот этих новых философов. Да? Потому что современные философы — это, конечно, ужасное зрелище. Понимаете? То есть они хуже немцев ницшевских. То есть они настолько погрязли в собственных непродуктивных, никому не обращенных, не адресованных размышлениях формального характера, что даже уже и бюргерами философскими не назовешь. Вот. Но это печаль, это боль современной философии, а тем не менее философы, организованные по принципам Ницше, Кьеркегора, Шопенгауэра, вполне есть. Итак, первый принцип, который бы я сформулировал таким образом. Принцип опыта. Это не тот эмпирический принцип, который в теории познания мы с вами обсуждали. Да? Этот принцип можно было бы сформулировать таким образом. Всегда философия должна быть обращена к практике действия. Из практики выходить и в практику действия возвращаться. В этом смысле этот принцип можно по-другому изложить. Не должно быть так называемой теоретической философии. Философии, которая существует внутри самой себя. Философии академической. И надо сказать, что и Ницше, Киркегор, и Шопенгауэр специально даже, реализуя этот принцип, оторвали себя
от университетской традиции. Ушли со всех кафедр, да, перестали воспроизводить какое-то знание, да, философское, вроде бы систематическое, правильное, академическое. Да. Они попытались вернуться в саму жизнь. В саму жизнь. А для того, чтобы работать с опытом, нужно реализовывать обязательно второй принцип. Но на самом деле кажется, что это простая вещь. Опыт, да, практика, ситуация. Но из этого и ровным счетом ничего не будет, не получится продуктивного в работе философа, если он просто будет смотреть на опыт, как на то, что ему нравится или не нравится. Другими словами, для философа не должно быть ничего стыдного в опыте. Это очень интересный принцип. Я бы называл его вторым принципом или принципом открытости. Не просто принцип опыта, а еще принцип открытости философа миру. То есть для философа нет типов форм практики или форм опыта, которые для него являются неинтересными, недостойными внимания, неправильными, да, неприличными, если угодно, пустыми, пошлыми и так далее, примитивными. То есть все типы практик социальных, отношений, людей, действий, должны входить в структуру его действий, его собственной философской работы. Понимаете? Это вот то, что на самом деле, на чем многие спотыкаются. Даже те философы, которые, да, есть такие, которые говорят, мы к действию, мы к практике. Чего нам? Мы не теоретические философы, мы не академические, мы к практике возвращаемся. Да, мы смотрим на мир широко открытыми глазами. Но при этом предпочитаем чего-то не замечать, на что-то не обращать внимания. Вот там, например, есть чистые формы культуры, а есть, скажем, субкультуры, так называемые, в частности, молодежная субкультура современная, или субкультуры, точнее. Вот это что-то плохое, дурное, нам неинтересно и непродуктивное. Глядя на это, невозможно ничего там, скажем, интересного вывести. Нет. Открывшись бытию, открывшись практике, должен открыться всему бытию. Всем его видам, всем его формам. Вот простая вещь, да, что для философа в стиле Ницше, да, не должно быть ничего стыдного. Понимаете? Ни в языке, ни в человеческих действиях, ни даже в типах, извините за грубое слово, сексуальных практик. Да. Да, следующее. Хорошо, отличный вопрос. Двигаемся дальше. На этом все дело не заканчивается. Система принципов наших новых философов, принципов работы новых философов, на этом не исчерпывается. Сама по себе открытость тоже мало чего стоит, как и обращенность к опыту, к практике действия. Это все еще недостаточно. Понимаете? Потому что есть опасность, что все формы практики, стыдные и не стыдные, затянут в себя философ. Да? А как ему уберечься от затягивания, от влипания, то, что называется современным словом влипать? Что поможет ему не влипнуть в любую ситуацию, в которую он попал? Как вы думаете? И вот здесь на втором уровне открытость должна еще одним очень важным качеством сопровождаться. Еще одной очень важной техникой. Техника. Нет. Воля. Впереди, не сразу. Отстраненность. Не-не-не. Отстраненность, она сама по себе не первична. Понимаешь, отстраненность это тоже нехорошее качество. Потому что если ты отстранен, ты себе задаешь отстраненность, да, ты и к опыту не обратишься, реально. Это будет опять-таки знакомство с опытом академического философа. Вот он читает книжку и думает, что он изучает чей-то опыт. Перечитал все книги на свете и умер. Понимаете? На этом все кончилось. Да? В общем, все умерли. Потому что в таком случае отстраненность превращается просто в приобретение философом знаний, или вообще ученым, например, гуманизм, знаний, да и не только, знанием о мире. Когда мы просто начинаем следовать привычке «хочу знать обо всем», все. Вот представьте себе, да, себя. Вдруг вы ставите себе такую цель. Мышление своем «хочу воспроизвести все обо всем». Это равносильно тому, что и считать это некой целью человеческого существования, это то же самое, что считать, что способность есть, она как бы нужна сама по себе для человека. Да? Что мы едим для того, чтобы есть. Ну понятно, что если человек ест только для того, чтобы есть, а не для того, чтобы что-то сделать, он просто идиот. Понятно, это все понимают. Что для идиота, так сказать, еда превращается в самоцель. Знаете, он получает от этого предельное удовольствие. Больше ему ничего нет. Не надо. А почему мы так с вами поступаем с мышлением нашим? Почему естественная физиологическая потребность мышления к познанию – это естественная физиологическая потребность мышления. Мышления нету, оно не работает, если оно не работает со знанием, со знанием. То есть не познает что-то. Но только ли эта потребность должна быть в мышлении? Она фундаментальна, но на ней все не заканчивается. Это только начало. Да, ты познаешь, но это необходимое условие твоего дальнейшего в мышлении движения. Ты как бы ешь, да, ты, мышление твое насыщается. Да, но дальше ты должен что-то потом еще предложить и себе, и людям. Понимаете? Поэтому философ, который изучает опыт по книжкам, теоретически все знает, но ничего сделать не может, он подобен идиоту, который превратил свое мышление просто вот в такую физиологическую систему, переваривающую информацию об окружающем мире, информацию обо всем. А? Итак, значит, первый принцип – опыт, практика. Второй принцип – открытость. Открытость любому типу любому типу практики, любому типу опыта. Но здесь, чтобы не влипнуть, и это правильно, нужна не просто отстраненность, а что нужно? С чего такая отстраненность, но уже в другом смысле, с чего она начинает, с какой техникой должен владеть философ, чтобы не влипнуть?
Девять.
Значит, продвинутые слушатели, естественно, хотят произнести слово «рефлексия». Вот. Уверяю вас, что есть вещи более интересные, чем рефлексия. Ну, какой техникой основной должен владеть философ? Вы философы. Вот сталкиваясь, ну креативность, подожди, креативность, не все сразу, видишь, что я произнес, он начинает, значит, потом как-то оборачиваться. Вот. Что дальше? С чего начинается философия, вообще говоря, друзья мои? Ну вот вы собрались сегодня, предельное количество вообще слушателей за весь семестр. Ну понятно, что конец уже, да, уж зачет там, хоть узнать, что будет, зарисоваться в моем сознании, в моем опыте, да? Но я точно так же и отстраняюсь. Не влипая в ситуацию. Ну вот хотя бы послушайте, да, напоследок, хоть вы ни про одного философа ничего толком не узнали от меня, да, я имею в виду вот странников, кто у нас приходит, уходит, там месяцами не бывает, ну хоть, так сказать, о том вообще, каким должен быть философ, что ли, современный, послушайте, может быть, это вам поможет в жизни, а может, не поможет. Ну вот, вот чтобы быть открытым, да, чтобы этот принцип соблюдать, и в то же время не влипнуть. С чего начинается невлипание? Ну как фильтровать базар? Как этот фильтр устроен? И вот особый техник, который владеет настоящий философ. Какой техникой? Ну все, сейчас. Ну давайте, думайте.
Или розом, он все забывает после этого.
Или розом, это еще как видеть что-то новое.
Ресет. Нажимаешь, и все, значит, каждый. Техника ресет. Не, ну, конечно, и так можно сказать, да, но я бы сказал более интересно. Все-таки вы как бы вот следуете все одному и тому. Что-то там такое знаете, и вот это все выдаете раз за разом. Да? Но какой техникой? С чего на самом деле философия начинается? Само по себе обращение к опыту или ко всем видам практики, открытости. Она может быть характерна и для филолога, или культуролога, и для лингвиста, и для какого-то там другого иста, да? Но философия настоящая начинается с чего? С умения что увидеть? И показать. Истина – главный враг философа.
Абсурдность. Парадокс.
О, молодец.
Пять ему.
Пять, шесть. Давайте шесть поставим, да?
А чего?
На лоб. 666, да? Поставили бы три шестерки. Или три семерки. Конечно, прежде всего начинается с умения видеть парадоксальность. Парадокс. Культура парадокса – это самая фундаментальная, на мой взгляд, философская культура. Пока вы не увидите жизнь как парадоксальную, вы ничего неочевидного в очевидном. А дальше происходит то, после парадокса, то, что принято говорить, умение видеть неочевидное в очевидном. Все же очевидно. Очевидно.
Понимаете, все же очевидно. Вот опыт. Ну и что, да, ты ему открываешься, да, вот, да, практика, тип практики, вот другой, вот одна форма жизни, вот другой. Ну и что, где здесь для философа пространство работы? Да, умение видеть в очевидном, в понятном, неочевидном. Но с чего оно начинается? Оно начинается с умения мыслить парадоксально, о бытии, о практике. Парадокс, культура парадокс. Поэтому философ начинается с техники парадокса. Начинается. У кого нет этой техники парадоксального видения мира, тот не может быть настоящим философом. Скажу я со всей определенностью. Можно ее себе сформировать, эту технику? Можно. Что нужно для того, чтобы уметь работать с парадоксами? Два качества в себе. Какие два качества? Вот хотим стать философом. Да? Приходят тут ко мне разные люди, странные, с разных курсов, да, и говорят, хотим выучиться на философа. Возьмите нас там в аспирантуру, еще куда-нибудь. Да? Я человек добрый, всех принимаю в общении. Да? Я вижу чего? Самое главное, недостаток наших доморощенных физтеховских философов, да? Что у них нет культуры парадокса, а их, этой культуры нет, умения видеть парадоксальную жизнь, потому что нет двух качеств очень важных, из которых можно сложить потом парадоксальное видение мира. Эти два качества какие? Фундаментальные. Вот философа без этих двух качеств точно не будет никогда. Парадоксальность, культуру парадокса, можно вырастить. Можно вырастить в человеке, обучить ей. Да? Но вот если этих двух качеств нет, фундаментальных. Каких? Это все можно научить делать. Понимаете? Вот ты берешь человека, да? И учишь его. Вот давай умей ставить проблемы. Вот проблематизировать людей. Вот парадоксальность, так сказать, увидеть, да? Еще чего-то. Но должно быть два качества.
Креативность.
Ну, точнее. Мозг. Должен быть мозг. Мозг. Да. Ну, два качества какие нужны философу? Это родители, да, это мечта любого философа. Как я обычно
говорю, это не ты, философ, европейских, имели богатых родителей.
Все остальные вынуждены были зарабатывать собственным трудом. В отличие от вас. Вот поэтому вы и не годитесь в космонавты. Таких и не берут.
Те, кто с детства ездит на Ауди, не может быть философом.
А почему на Ауди?
Хотя и там бы 1990 какого-нибудь года выпуска. Понимаешь, если ты начинаешь с этого ездить, это будет раскрыто еще в одном принципе специально. Да? Если ты ставишь себе такую задачу, философ, который мечтает ездить на Ауди 1995 года выпуска, в начале своего пути обречен на неудачу. Вот, так вот. Ну так просто, я же наблюдательный человек. Понимаешь? Я же говорю, что когда наблюдательность мой враг, знаешь, я обычно вижу все. Кто что делает, так сказать, кто куда поехал, кто что.
К сожалению, очень много, поэтому много, большинство из них не настоящие.
А вы на чем ездите?
Были похожи на философа.
Что? Я хожу пешком. Представляешь, ни до чем. Ну да, на автолайне, на электричке, на метро, на автобусе иногда бывает. Ну, поэтому...
На троллейбусе.
На троллейбусе, да. Да.
Ну ладно, короче, давай, соображай. Итак, два качества. Потом из них вырастает культура парадоксального видения. А потом появляется возможность открыться миру, открыться любому типу опыта, но при этом отстраниться от него вовремя, увидеть в очевидном, неочевидное, странное, даже, может быть, чужое тебе, но увидеть это и дальше с этим работать. Конечно, эти два качества очень простые, товарищи дорогие, ну что вы, они, а? Они не могут быть сложными, эти качества. Чувство юмора. И второе, но не само по себе чувство юмора, не оно единственное. Вот из соединения с другим качеством.
очень важно. Воображение, фантазия. Фантазия и чувство юмора. Вот два фундаментальных качества, из которых растет умение видеть мир парадоксально. Но по отдельности, кстати, эти качества не работают. Фантазия без чувства юмора, как бы к чему ведет в итоге человека? К самообольщению. Понимаешь, он не видит своих собственных границ, как бы своих краев не видит. Он не может себя подвергнуть ироническому рассмотрению. Чувство юмора без фантазии бесплодно. Оно работает как бы с одним и тем же. Да, оно обсмеивает, высмеивает, но оно ничего не может в креативном смысле предложить. Поэтому по отдельности эти качества хорошие, но они не ведут к культуре парадокса. Только в соединении счастливом, да, в человеке, можно дальше их использовать для того, чтобы сформировать человека. Это уже можно, этому можно научить. В этом нет ничего такого, что есть природное, да, а у этого человека нет. Вот на самом деле фантазия, чувство юмора – это действительно в каком смысле природные качества. Но если нет у человека чувства юмора, ну как вот, что с ним сделаешь? Понимаешь, высмеивать его бессмысленно. Понимаете, я по молодости раньше я еще пытался вот с людьми, которые не имеют чувства юмора, ну, проводить работу по формированию этого качества. Я очень быстро убедился, что это себе дороже. Понимаете, если нет чувства, ну нет, да, значит философ не вырастет настоящего.
А почему человек, который ездит на лодке, не может обладать чувством юмора?
Вот
человек, который ездит на лодке.
Это было.
Блестящая ситуация, понимаешь, вот действительно как вот в фильмах ужасов. Ну ладно. А? Что озвучено? Ну, собственно, он, так сказать, и виновник торжества, да, понимаешь, который себя спрашивает, да, а почему, да, вот почему, по причине.
Ну вот. Вот, друзья мои, значит, теперь с этого все начинается, да, с фантазии, чувства юмора, превращается, отливается в форму парадоксального видения мира, которое позволяет вам, с одной стороны, видеть мир во всей его полноте, открываться любому типу опыта, но в то же время не влипать, отстраняться вовремя, увидев парадоксальное. И тем самым не просто отстраняться, но отстранился, ну что в этом, так сказать, интересного для философии, да? А показывать, что, ребята, вы живете в очевидном мире, но на самом деле здесь все не так очевидно. Не все так просто. Может быть, просто, да, но страшно. Понимаете? Просто, но не так, как должно было бы быть. Или вы живете так, что просто ужас делается. Как вы живете? Как? Ну как вы живете? Понимаете? Короче говоря, все вот это два принципа у нас с вами, но это все еще не продукт. Понимаете? Пока это усмотрение. Понимаете? С этого начинается положительная работа философа. Просто обнаруживать очевидное, неочевидное в очевидном, или говорить парадоксами, просто говорить парадоксами, это еще недостаточно. Правда ведь? Да? Ну вот, тыкать в другой палец, высмеивать, так сказать, да, иронизировать, фантазировать, это все еще не философия геополога. Философия начинается на третьем уровне, когда философ осваивает третий принцип. Третий. Потому что второй принцип, принцип открытости, сопряжен по необходимости с культурой видения мира парадоксального. Иначе ты влипнешь. Ты не можешь реализовать второй принцип, как философ, принцип открытости. Да, если ты не обладаешь культурой парадоксального видения мира, тогда из тебя тоже ничего не получится. Вот, третий принцип. Как вы думаете, что дальше? Ну а вот дальше, вот ваше мнение. Вот опыт, вот открытость, вот парадокс. Что дальше начинается разворачиваться? Ради чего все это? Надо какое-то уже теперь созидательное начало. Ну вот просто повторять. Люди, вы звери. Господа, да, или там вы дураки, или вы неправильно живете, ну как бы начало хорошее положено. Дураки вы у всех, да? Ну надо предлагать. А из какой логики, с какой целью вообще что-то людям предлагать? Не раз, смотрите, при этом, чтобы. Внимание, коллеги. Так, не отвлекайтесь, головами не вертите. А это вообще уснуло. Азуснух и спав.
А уже давно.
Да я уже вижу давно. Даже могу сказать, что минут 15 уже, 20. Вот. Ау. Философы. Но, если мы себе не врём, да, то мы не должны предлагать человечеству счастливые сценарии на все времена. Это было бы искажение первоначального замысла. Да? Значит, продуктивная часть нашей работы, как раз то, о чем говорили Ницше, Киркегор и Шопенгауэр, достаточно ясно, четко и понятно, продуктивная наша часть не должна заключаться в построении глобального проекта осчастливливания человечества, с проекта светлого будущего. А? Вот, ребята, теперь философы собрались, увидели парадоксальность мира, а? Увидели его неочевидность там, очевидным, и теперь давайте настрочили человечеству 3 тома, как надо жить. Поставили каждому в тумбочке прикроватной и читай на ночь книжку, как надо жить, или для чего надо жить, да, куда стремиться. Ну, понятно, что от такой философии тоже толку 0,0. Потому что как только люди начнут такие глобальные проекты читать, если вы ориентируетесь при этом на мыслящих людей, то есть рефлексивно, то есть критично, они первое, что начнут делать, подвергать сомнению и критике ваши продуктивные тезисы, ваши проекты. Будут спрашивать, а откуда вы вот это взяли, откуда это, а это с какого перепуга вы так решили, что мы должны жить. Понятно, что такой проект, это не есть проект, такой подход не есть подход новых философов, а-ля Ницше, Шопенгауэр или Киркегор. Вряд ли бы они стали его пропагандировать. А вот тогда для чего же работать в продуктивном смысле? Для чего? Впрочем, о гонорарах мы специально поговорим отдельно. Тут есть еще один принцип очень важный, который я вам укажу. Без чего настоящего философа никогда не появится. Вот сейчас мы что с вами делаем еще раз? Так шутливо и куртуазно мы с вами конструируем образ настоящего философа. Не плохого или хорошего, как я обычно говорю, а настоящего. Конструируем это понятие настоящего философа. Вот определенные ступени уже пройдены. Открытость опыту, да? Умение видеть мир парадоксально и умение включать в свою мысль, в свое мышление все формы практики. Но для чего? Что такой философ дает людям конкретным, перед ним сидящим? Что он им может предложить? Если не глобальные проекты национальные, да? Ребята, идите вот туда, там будет хорошо. Да? Вот это сразу запрещено. Вот какая она там будет, никто не знает, и будет ли, и так далее. Что настоящий философ делает с людьми? Деньги собирает. Ну, вот это все об одном своем. Все своем, да. Понимаете, чувство юмора привить нельзя, я уже об этом говорил. Можно привить культуру работы с парадоксом, если у вас есть чувство юмора и фантазия. Поэтому вот как бы профессиограмма философа, то, что называется профессиограмма, да, перечень его профессиональных характеристик, которые у него должны быть. С чего начинается? Фантазия, чувство юмора. А как проверить? Приходит человек, да, хочу быть философом. Есть у тебя фантазия, есть чувство юмора. Надо проверять. Тоже сложная задача, можно ошибиться легко. Можно сымитировать фантазию. Чувство юмора можно сымитировать в человеке.
А вы видели
выступление
Петросяна?
Знаешь, это
как там Виктор Дмитриев. Ты читал последний выступление?
Поскольку мне приходится писать тексты и приходится всяким большим начальникам, ну больше, чем я, так сказать, да, по иерархии, то, ну неважно, вы их не знаете, они вам не интересны сейчас, должны быть пока что. Вот, то я в конечном счете, применяя чувство юмора, свою фантазию, которая у меня безусловно присутствует, вот, я начинаю работать под имитацию. То есть я представляю себе этого человека, как он будет выступать. Не вот то, что он должен сказать, а как он это делает. Вот, и начинаю постепенно говорить уже его словами, уже его стиль воспроизводить. Это очень интересное занятие, между прочим. Понимаю. Такая инсталляция в личность начальника, инсталляция своей личности в личность начальника. Вот это воображение. Понимаешь? А ты говори.
конечно, красиво. Ну ладно.
Буду хорошо.
Так вот. Итак, для чего все это хозяйство нам с вами?
Для чего? Ну все-таки. Ну вот мы с вами два семестра говорим о философии. Два семестра уже. Можно обалдеть просто от этого. Но некоторые просто этого и не заметили здесь присутствующие, что два семестра уже прошло, да? Ну вот верные ученики, да, сообщество верных, сакральное сообщество, да, которое все время здесь пребывает, да, что-то, оно уже потерять счет времени. Это где мы, что мы, на каком мы курсе, да? Да, то есть вообще мы студенты пятого курса, это быть не может, чтобы вечером в субботу пятикурсники и физтеха сидели в аудитории и слушали чего-то, да еще не напрямую не относящиеся к профессиональной деятельности. Это неслыханно. Так вот, для чего все это хозяйство нам нужно? Повторяю я с упорством маньяка свой вопрос. Максим, как вы думаете? Любой из Максима.
А сколько их тут?
Ну, по крайней мере, сотни, я знаю. Это не все, видимо, но есть выбор.
Сегодня нет.
Ну, я считаю, что человек, знаешь, философия должен хотя бы хоть как-то следовать своим наработкам внутренним.
Ну, хорошо, следовать ты наработкам можешь. А люди-то чего? Нафига ты? Ну, будь философом для самого себя. Нет, в принципе, наверное, это хорошо быть философом для самого себя. Но как Ницше, как Киркегор, как Шопенгауэр и некоторые современные мне товарищи, которых я знал и знаю, да, все-таки не для самого себя писали, говорили, выступали, что-то даже, может быть, конечно, проектировали. Да. Может быть, что-то проектировали. Но только это были не проекты светлого будущего или проекты глобальной модернизации мира или какой-то его части. А что?
Решение проблем каких-то.
Ну вот смотри, оказывается, ты наделяешь уже философа какими-то сверхъестественными качествами. Философ может решить проблему конкретного человека. Отпишется по этому. Я приду к вам любую вашу проблему, покажите мне эту проблему, и я ее решу. Это уже не философ. Эти люди сейчас называются психологами. Или народными целителями. Что одно и то же практически. Знаешь, психолог говорит, а? Нет проблем. Да, у вас есть проблемы, все они психологического свойства. Да, ну-ка давай рассказывай, это у тебя там пошло, это сюда пошло, да? Это тебя кто-то в детстве обидел, туда, так сказать, залез, понимаете? Вот, вот и все дела. Три раз, ловкий струк, вот психоаналитики наши. Ловкие ребята, общался же с ними я в свое время, да? Ну не как пациент, естественно, да? Вот, и вот, нет проблем, это все там, это там, все быстро, раз. Ну и что, ну да. Нет, философ не таков,
но он должен
в эту игру играть.
А проблематизировать людей?
Ну что толку людей проблематизировать просто так, ради проблематизации?
Ну как?
Вот мне вас проблематизировать просто ради проблематизации.
Не, ну свою какую-то цель перед этим поставить.
Проблематизация, чтобы вы какое-то себе противоречие базовое обнаружили. Какую-то содержательную проблему. Не внешняя организация жизни, в которой у вас тоже очень много проблем, это понятно. Но они все физиологического в основном свойства, да? Вот. А содержательные проблемы, противоречия обнаружить вас. Вот вы что-то в содержании хотите сделать, а не можете. Вот противоречие, да? Цель есть, средств не хватает. Вот, но для чего это проблематизация? Хорошо, пусть будет это слово, проблематизация, содержательная. Но для чего? Вот я по-другому скажу. Смотри, только очень, очень внимательно слушай. Да? Проблематизация человека, философом, стороны философа, нужна не для решения проблем самого человека. Как это ни странно, это как раз один из парадоксов.
Для появления.
Или проявления проблемы. А для чего? И вот здесь появляется очень важное слово, которое я из вас пытаюсь вытянуть уже минут 20. Какое очень важное слово здесь появляется?
Внушение.
Внушение наличия проблемы.
Еще раз. Внимание. Так, все открыли глаза, протерли уши, так сказать, да, и слушают внимательно. Еще раз говорю, да, проблема — это противоречие возможностей и желаний. Правильно. Но проблематизировать философ или обнаруживать содержательные проблемы в человеке, в каждом конкретном, маленьком, слабом, хорошем, сильном, великом, ничтожном, не для того, чтобы, как ни странно, решать конкретно эти проблемы. Тогда лучше обратиться к психологу. Недаром Кант считал психологию псевдонаукой. На самом деле, что-то в этом взгляде на психологию есть.
Что вы делаете у меня?
Для чего философ работает с чужими проблемами?
Причины.
Еще раз. Проблема – разрыв, противоречие между целью и средствами деятельности человека. Целью и средствами, возможностью, то есть возможностью и средствами достижения этой цели. Вот он обнаруживает этот разрыв в человеке, чтобы... А дальше ваш текст.
Метод.
Он построит мостик.
Философ как строящий мостик. Почти как гибель богов, да, у Вагнера в конце, в финале, четвертая часть из тетралогии «Кольцо Нибелунга», да? Боги перед концом мира по мосту двигаются в Валхаллу, да? Дабы прибыть там в вечном блаженстве и в истине. Вот это то, против чего мы с вами, собственно, и пытаемся бороться, да?
Нет, нет, нет.
Да? Ну, что нам скажут новообращенные философы, которые печально сидят на задних партах и внимают?
И вынимают.
Не вынимают, да. Ну, ребят, давайте серьезно. Такие довольно простые вещи. Это не Кант, Гегель, Шмегель, да? Это что-то такое вот природное. От Сахи даже в каком-то. Такая вот родина, рабочая крестьянская философия. Как строить философию? Ну вот все, говорили там философы, целый семестр обсуждали. Этих, уже устали от них. Сколько же их там будет еще, чтобы вам подавиться, да? Тысячи книжек. Куда все это? Зачем? Для чего? Ну и что? Ну прочитали все эти тысячи книжек. Опять-таки свое мышление загромоздили этим хламом. А дальше что? Что со всем этим делать? Безадресно. Понимаете? Не адресовано. Что вы от нас хотите, товарищи ученые? Эх. Как я хотел, чтобы вы сами догадались, а? Ну вот еще раз. Давайте еще раз попытку сделать. Вот все-таки хочу, чтобы догадались, а? Вещь-то простая довольно. Не может быть она сложной, иначе это никакой не принцип работы философа. Если он сложный сам по себе, его надо тысячу лет осваивать. Не может быть тогда это принцип нормальной философии, настоящей. Открытость общего опыта. Да? Умение видеть мир парадоксально, не влипать в него. Умение видеть дальше, совершенно правильно, проблему другого человека, содержательную проблему. То есть разрыв между целью и средствами ее достижения. Но для чего мы видим эту проблему? Для чего мы человеку эту проблему предъявляем? Ради чего? Ради того, чтобы что создать? Условия для чего? Подсказываю. Условия для... И вот это третий принцип. Философ создает условия для...
Для мыслительного процесса.
Сам по себе мыслительный процесс никому не нужен.
Для жизни.
Для будущих поколений.
Для будущего. Ну, значит, опять светлое будущее, понимаете? Все, запретили себе думать о светлом будущем. Хотя бы по одной причине. Потому что все к худшему в этом худшем из миров. Никакого светлого будущего у нас с вами не будет. Все, мы закончили про эти проекты. Можно читать постмодернистов, можно не читать, но метасценарии закончили. Все. До свидания, ребята.
С этими глобальными модернистскими вещами лучшему. Нет, это другим философам, пожалуйста, обращайтесь.
Другим врачам. Я метасценариями совершенствования человечества в целом не занимаюсь. Ну, последний раз ныряю. Ну, давайте, соображайте. Инструментарий создать. Ну, все это для чего? Для того, чтобы создать условия чего?
Для жизни.
жизнь. Ну, жизнь, ну, жизнь. Это разве жизнь, да? Здесь живет Рабинович, как в том анекдоте, да?
Это разве жизнь?
Может быть, для деятельности другого человека.
Вот на что, еще раз, философ работает, прежде всего? Это тоже верно. Человек может работать на аудио, но тогда он не будет философом.
Женщина. Для успокоения души своей. Но это правда, психологи. Для чего? Ты ведь умный. Ты ведь человек творческий, с чувством юмора.
Что шарит? Женщина звонит.
Так, а вы куда засобирались-то?
Нифига себе, это что за бардак в роте?
Пока не скажете, спать не ляжете.
Мы должны с вами подвести баланс, что называется, содержательный, всем нашим треволнениям. Да? Это еще не итог, это еще не последний принцип. И тем не менее, третий принцип – это принцип, что философ создает условия, проблематизируя, видя мир парадоксально, показывая разрыв между целями и средствами, целью и средствами деятельности. Он создает условия для чего?
Чтобы слушать не было.
Да не нужно никому решение ваших проблем. Тем более, что это невозможно решить проблемы. Там, где была одна проблема, станут две. Сами по себе знаете. Ну разве можно? Что значит решить все проблемы? Значит, все, умереть, уснуть и видеть
себя быть можно. Тогда понять, что их не надо решать.
Но есть такое очень простое слово. На самом деле оно сложное.
Но
оно простое. Да. Знаете, надо же говорить, уметь парадоксально, нужно чувство юмора, фантазию, да, все. Прочь от обыденности. Так, это слово развитие.
Мы говорили.
Кто сказал? Ну, видимо, это уже, понимаешь, это уже результат интерференции акустической, понимаешь? Вы настолько синфазны. Вот философ этим делом своим, проблематизацией, ну все, молодец, умница, погладь его по голове, так
сказать.
Этому уже 7, этому 7, тому 6, а еще будет 8. Подожди. Ну вот, есть такое простое, как 3 копейки слова, развитие, потому что проблематизация, да, это разрыв между целью и средством, вы показываете. Но дальше вы начинаете работать на одну простую вещь. Вы начинаете формировать в человеке новые средства деятельности, наращивать эти средства. Пусть не до конца вы его, их не нарастите, не вырастите, не доизмените их до такой степени, чтобы он решил свою проблему, то есть достиг цели. Но именно в наращивании средств работы человека с миром, прежде всего содержательных средств, и заключается человеческое развитие.
А зачем нужно развитие, чтобы решать проблемы?
А вот это очень интересная вещь. Ха-ха-ха. Тут-то вы и попались. Потому что... Нет, я не попался. Хрен-то с два, как говорится, я попался. Дело в том, что есть два пути у человека. Да, в ЗАГС или прокурор. Но шутка юмора, а на самом деле два пути есть. И о них как раз говорил Ницше в самом начале своей работы философской. Путь, грубо говоря, Аполлона и, грубо говоря, но мягко выражаясь, Диониса. Но я бы эти два пути сейчас назвал совершенно другими словами. Потому что эти фигуры Аполлона и Дионис, да, они когда нас обращают к мифологии, культуре. Есть путь функционирования и путь развития. Функционирование и развитие. Вот эти два ключевых слова, которыми вы можете охарактеризовать свой способ существования.
Они взаимоисключающие?
Да. И это принципиально важно.
Это вы на собственном уровне?
Это принципиально важно, повторяю. Подумайте об этом.
Вы не можете быть и там одновременно, сидеть между двумя стульями. Это очень удобная позиция. Да, переключиться можно, всегда можно. Можно уйти из режима развития в режим функционирования, и можно уйти из функционирования развития. Но быть немножко и там одновременно, как многим очень хочется, что мы удобные, конформные некой социальной ситуации, там пофункционировали, и в то же время мы развиваемся. Как же мы развиваемся и функционируем? Вот опыт, вот послушайте, не очень старого, но достаточно мудрого Скворческого. Вот подумайте над этим тезисом, он появляется не из книг. Вот это вопрос выбора человека на самом деле. И между прочим, выбора как бы никакого ненравственного выбора в конечном счете. То есть никто не говорит, что если вы функционируете, то вы плохой человек. Вот что надо еще сразу проговорить, да? Что функционирование это плохо. Кто об этом сказал? Функционирование это неплохо. Функционирует 90%, а может быть и больше людей в своей жизни. Другое дело. Вопрос, что забота философа это развитие. Там, где функционирование социальное, культурное, технологическое и так далее, научное, там нет предмета, там нет пространства работы философа. А мы обсуждаем их сейчас, а не кого-то другого. Поэтому я вовсе вам не утверждаю, что, извините, товарищи, значит, ну-ка, вы все тут функционируете, вы такие ничтожные, да, ну-ка, давайте все в режим развития. Это, во-первых, не получится, потому что, если человек определился по функционированию, да, если ему хорошо в этом режиме, ну и ради Бога. А что, наверное, мир бы не смог существовать, если бы энное количество людей не пребывало бы реально в режиме функционирования. Но забота философа о развитии.
А почему?
И философ служит развитию, процессу развития. Да, это простое слово, это такая цель, которая казалась бы даже и целью какой-то надо. Там обычно выдвигают в качестве основы там, понимание, теорию всего сущего, там какие-нибудь перспективы, цели чего-то. Да нет, ребята, нет никаких перспектив, есть сам процесс движения. И вот ради него работает философ. Проблематизируя, открывая парадоксы, обращая человека к своему собственному опыту и так далее, и так далее. Знаете, для развития можно создать только условия. Понятно, что философ не может развиваться за человека, за другого человека, а развиваться за него. Это может сделать только сам человек. Но условия создавать нужно. Так вот, последнее перед перерывом нашим коротким. Потом акт второй. Да? Чего? Короткий перерыв курсов. Да. Наконец, все это хорошо и здорово, но это три принципа. А где четвертый? Да? Опыт, открытость к опыту, развитие. Развитие как принцип, основное целеполагание работы, принцип развития, создавать условия. Да? Но нужно дополнить еще одним очень важным принципом, который неожиданно выглядит на фоне всех остальных. Неожиданно. Нет, властвовать... Ну что властвовать? Властвовать чем? Каким властвовать? Истины. Истина сама по себе не столь важна, как именно то, что она может сделать человеку. Четвертый принцип, вот без которого не получится ни первое, ни второе, ни третье, как это ни парадоксально. Как вы думаете, что? Загадками я все сегодня говорю. Загадки сфинкса. Да? Креативность мы уже обсудили. Фантазию обсудили. Чувство юмора обсудили. Цель работы обсудили. Да? Умение видеть парадоксальный мир обсудили. Вот что должен уметь делать философ, чтобы не сломаться? Не сломаться. Вот если сейчас, вот смотрите, все это начать реально делать, да, то вообще окажется, что вообще философ это самое нефункционирующее существо, то есть неконформная социальная ситуация, да, странное существо, чужое миру, да, пусть и открытое, но парадоксально видящее. Понимаешь? И он в этой ситуации становится очень рискованным для себя самим существом. Рискованно, он рискует. Получится, не получится, получится развитие, не получится развитие. Вот как быть? Этим. Есть одно очень важное качество
убежденность, верить можно.
Ну понятно, что это ты. Отчасти можно назвать это пофигизмом, но только этот пофигизм имеет более конкретную форму. Я бы... Ну, можно и так назвать, и более жестко. Пожалуйста, можете записать в своих тетрадях.
Безумное желание.
Да, ну, пожалуйста, цитируйте, что я. Не, лучше думаете, в трубочку свернуться. Наоборот. Скажу, вот, наконец, живая русская речь, конкретно, ясно. Вот преодоление неопределенности, да, вялости, интеллектуальной вялости, слабости. Да. Ну так какое четвертое качество? Четвертый принцип. А? Пофигизм, но... Ну, ну как невозмутимый? Ну я вот сейчас похож на невозмутимого человека, да?
Независимость от материальных сил.
Ну, абсолютно точно. Это слово очень короткое, простое. Бескорыстие. Бескорыстие. Вот на самом деле, вы подумайте, это, казалось бы, такая простая, какая-то неправдоподобная вещь. И главное, зачем она нужна? И что это такое бескорыстие? Но без бескорыстия реально ничего не получится. Все остальное рухнет. Получится ситуация, повторится ситуация, данная нам великим русским классиком Николаем Васильевичем Гоголем в его повести «Портрет». Знаете, про художника. Да, там о художниках, здесь о философе. Но получится в итоге то самое. Не заботьтесь, о чем есть вам и пить, даст вам Отец Небесный. Понимаешь? Вот специальная забота об этом, о корысти, превращает вас в слугу некоторого базового принципа организации современной жизни. Принципа прибыли. А прибыль, которая выступает как универсальный критерий достоверности действия, она безразмерна. И она уничтожает специфику ситуации любого конкретного действия. Как только вы этому критерию себя начинаете отдавать, его принимаете, а он вползает в вас независимо, как только вы дверцу открываете чуть-чуть, это гидра прибыли безразмерной величины. Она заползает и уничтожает внутри вас все смыслы, все конкретное содержание, все конкретные сущности того, что вы делаете. Потому что она безразмерна. И она универсальна. Есть прибыль, значит действие оправдано. Есть прибыль, значит действие логично. И прибыль, значит, действие истинно. Стоит только философу. Это не обязательно для других людей, кстати, абсолютно. Ради Бога, можно, так сказать, этому принципу отдать. Но как только философ эту дверцу себе откроет, он сам не заметит, Как все, что он выстраивал до этого, и опыт, и открытость, и парадоксальность, и развитие, будет стерто со временем. Из его сознания, из его практики. Если он превратится... сам функционирующее существо, воспроизводящее некоторый момент, некоторую методику, некоторую методологию, превратится в психолога.
Закроет потом.
Ну, закрыть, пожалуйста, значит, вернуться к принципу бескорыстия. Вернуться к принципу бескорыстия.
И снова скрылся.
Ну давайте перерыв сделаем. И все. Юмора. Вот, значит, смотрите, что у нас получается. Можно ли себе представить вообще, был ли в истории философии мировой, хоть один человек, которого вот в этом смысле этих четырех там, ну, принципов, условий, характеристик, качеств можно было бы считать настоящим. Плохим, хорошим, неважно, но настоящим. Ленин, Гитлер, Мао Цзэдун, да? Ну, я скажу так. Что? Муссолини, да? Ну, ладно. Я скажу вам так. Переходя на язык уже почти серьезный, да, почти уже без чувства юмора, без фантазии, я, по крайней мере, одного такого человека знал в жизни, лично.
И кто же?
Нет, это не Киркегор и не Ницше, кстати. Надо еще... Потому что я не знал Ницше. Я читал его тексты, но не более того. Я не знаю, как он на самом деле реализовывал эти принципы. Да, из практики действий вот этих товарищей, философа в жизни. В принципе, можно понять, как должен действовать настоящий философ. Можно вот эту систему принципов рафинировать, что называется, дистиллировать, выделить, да, и показать. Но они умерли давно, понимаете? И можно сказать, что о них мы сочиняем очередной миф. Да? Были ли люди, которые нам были близки, да, вот, которые я мог бы показать пальцем и сказать, вот он был воплощением этих четырех принципов. Он был открыт опыту, он умел мыслить парадоксально, он создавал условия для развития людей, и он был бескорыстен, что очень важно. Бескорыстен. Потому что последний принцип, я считаю, обращенным в фундамент как бы всего философства. И на самом деле, если вы поймете, то если вы видите ситуацию, увидите, что его как раз реализовать очень сложно в наше время. Попробуйте по-настоящему следовать этому принципу. Все равно где-нибудь споткнетесь. А рубли, а доллары, а фунты, стерлинги, понимаете? Потому что мир соблазняет, прельщает, да, вот, давай, так сказать, сейчас бабла срубишь, да, если ты там будешь нам удобен, если ты будешь выполнять наши правила, да. И дальше раз-раз-раз, и потихонечку трясина затягивает, и вот уже от человека, да, философа по-настоящему ничего не остается. Вот, ну, я такого человека знала, по крайней мере, одного точно, про другого пока еще сказать не могу. Вот. Я не себя имею в виду, кстати. Я не настолько самолюбив или самовлюблен, чтобы считать себя воплощением всех этих замечательных принципов. Я не волшебник, я только учусь, вот говоря известными словами известной сказки. Вот. Но образец для подражания у меня есть. Значит, кто это был, что это был? Этот человек уже умер, к сожалению. Да. Произошло это 2,5 года назад. Но о нем я вам расскажу в следующей серии фильмов. Когда мы будем вести разговор о нашей родной философии, нашей, отечественной. Потому что понятно, что этот человек жил в России всю жизнь, в Советском Союзе практически, да, то есть он был нашим старшим современником. Вот. И для того, чтобы о нем рассказать, конечно, нужно поведать, в какой среде, в какой философии он появился. Для этого требуется определенное время. Вот я вам расскажу о том, что это за философия такая была, в которой появляются такие люди. Могу сказать, что эта философия не книжная, не университетская. В каком-то смысле она похожа на то, что предлагали Ницше, Кьеркегор и Шопенгауэр. Да? Может быть, опосредованно немножко это. Но, по крайней мере, люди, которые эту философию исповедовали, реализовывали, они пытались вернуться к самому главному, что они считали нужным сделать. Вернуться не просто к развитию человека, да, а вернуться к человеческому мышлению. Вот, заставить человека не просто использовать мышление как свою физиологическую потребность, не просто с помощью мышления мыслить о знании, да, не просто переваривать знания. К сожалению, многие до сих пор вот этот момент до конца себе опасности этого не понимают. Им кажется, что знание – это и есть то, чем занимается мышление, и этого вполне достаточно. Этого вполне достаточно. Вот эти люди пытались вернуться к мышлению с большой буквы. Вот что это за люди, мы с вами поговорим, но пусть вам будет немножечко интересно на будущее. Да? Что это мы на этом не заканчиваем, что все, ребята, конец, финал, да, еще следующий семестр, напоминаю вам, плодотворной совместной работы, потому что у нас последствия предметного кризиса в философии европейской катастрофы еще не преодолены. Мы с вами наметили одну линию философы жизни, а их еще, по крайней мере, 4 в моем перечне. Может быть, не столь впечатляющие, не столь вдохновляющие и не столь поучительные, но их еще 4. Так что есть где разгуляться.